Алексей Николаев. Рубенс, Рембрандт, Вермеер. Великие голландцы. Глава первая. Питер Пауль Рубенс. Основным местом действия в биографии Рубенса является город Антверпен. И будет уместно заявить, что в истории Антверпена Рубенс тоже стал одним из главных действующих лиц. Художник прожил здесь 45 лет из 63 ему отпущенных, но успел свершить столько славных деяний, что хватило бы на 3 таких жизни. Собор Богоматери, где молился и сам Рубенс, по сей день украшает триптих «Снятие с креста». Поблизости находится музей Плантана Моритуса, бывшая типография, для которой художник рисовал фронтисписы. Роскошный дом Рубенса, музей, культурная площадка, ценный архитектурный памятник. Подобных адресов в Антверпене немало. Энергичная натура Рубенса не терпела бездействия, как природа не терпит пустоты. Блестяще образованный и чрезвычайно деятельный, Рубенс был бесспорным лидером и вдохновителем целого поколения мастеров живописи, как в самой Фландрии, так и за ее пределами. Еще при жизни художника почитатели не скупились на похвалы в его адрес. Не угасла эта слава и в последующие века. Разве только появилась оппозиция в лице Никола Пуссена. Но об этом в другой раз и в другом месте. Возможно, важную роль в судьбе Рубенса сыграла его хорошая наследственность. Его отца, юриста и члена городского совета Яна Рубенса, испанские власти обвинили в кальвинистской ереси. В результате семья бежала из Антверпена в Кёльн, где Ян стал адвокатом при дворе Анны Саксонской, супруги самого Вильгельма Оранского. Блестящая карьера оборвалась превышением скорости. Адвокат совершил адюльтер с принцессой, и только хлопоты верной супруги Марии Пейпелингс спасли Яна от смертной казни. Головокружительный сюжет, достойный кисти великого живописца. Питер Пауль Рубенс родился 28 июня 1577 года в маленьком вестфальском городке Зиген, куда семью сослали по решению суда. Однако после смерти отца Мария с детьми вернулась в родной Антверпен. Больше всего мать заботилась о том, чтобы дети получили отличное образование, и преуспела в этом. В 1590 году Питер стал пажом графини де Линь. На новом месте мальчик освоил придворный этикет и навыки, которые могли оказаться очень полезными в жизни. Обучаться живописи Рубенс начал в возрасте 15 лет, что по меркам того времени было довольно поздно. Рубеж XVI и XVII веков в искусстве Фландрии характеризуется противостоянием художников национальной школы и романистов, увлеченных итальянской живописью. К последним относились и учителя Рубенса, включая Отто ван Вейена, третьего и последнего из них. Но если кто-то и повлиял на стиль молодого художника, то это итальянские мастера, творчество которых он внимательно изучил, пребывая в Италии с 1600 по 1608 год. Кроме обязательных к ознакомлению Рафаэля, Микеланджело и Корреджо, Рубенс многое почерпнул из классических композиций братьев Караччи, новаторской светотени Караваджо. Особенно заметно в его картинах влияние Тициана, как по колориту, так и по наблюдательности, достоверному следованию особенностям человеческого тела. Этот подход сам Рубенс представил в трактате о подражании статуям, который он, к слову, написал на латыни, как и подобает ученому мужу XVII века. В трактате художник поясняет, что не следует копировать скульптуры слепо, как будто они живые люди, ведь на человеческом теле даже тени лежат иначе, чем на камне, не говоря уже о просвечивающей коже, характере бликов и других свойствах. Проживая в приличной венецианской гостинице, Рубенс вскоре свел знакомство с герцогом Винченцо Гонзага и стал его придворным живописцем. Именно под итальянским солнцем за неустанным копированием шедевров эпохи Возрождения и античности созрел талант художника. Одним из первых серьезных для него заказов стала картина «Обретение святой Елены истинного креста», написанная для герцога Брюссельского. Винченцо Гонзага оценил способности Рубенса, а также его манеры и владение языками. После нескольких поручений художника отправили в Испанию ко двору Филиппа III. Кроме того, он получил возможность изучить богатейшую коллекцию полотен Тициана, находившуюся на тот момент в Эскориале. Путь в Испанию занял не один день, и, к сожалению, часть произведений, предназначенных в подарок королю, испортилась. 26-летний Рубенс взялся самостоятельно реставрировать две копии Рафаэля и добавил к ним собственную картину «Демокрит и Гераклит», которая по сей день хранится в Испании. В основе сюжета картины лежит популярная среди образованной публики аллегория. Демокрит смеется над слабостями человека, Гераклит скорбит о них. Подобная аллегория была известна еще со времен античности, и хотя эти философы жили в разное время, их было принято противопоставлять друг другу, как маски комедии и трагедии. Так началась блестящая карьера молодого и амбициозного мастера. Но не только аристократия составляла круг общения художника. Он переписывался с видными интеллектуалами своего времени, проявлял большой интерес к исследованиям Галилео Галилея и, предположительно, встречался с ним лично. Одна из гипотез относительно автопортрета в окружении друзей из Мантуи допускает, что слева от самого Рубенса изображен именно Галилей. Также на портрете присутствует брат Рубенса Филипп, его учитель Юст Липсий, ученый-филолог Каспар Шоппе и другие ученые-мужи. Художник был известным знатоком классической античности. А генуэзский маркиз Паоло Агостино Спинола писал даже, что живописное мастерство было одним из меньших его дарований. Впрочем, он заказал себе портрет и весьма настойчиво искал случая получить его. Во время жизни в Италии Рубенс не встречался с Караваджо, Аннибале Карачи и Гвидо Ренни, виднейшими мастерами своего времени, хотя имел все возможности для этого. Как было отмечено, его учителями стали великие мастера прошлого — Микеланджело, Веронезе, Тициан. Свое время Рубенс проводил с братом Филиппом за работой или в бесчисленных поездках по Италии, в которых он изучал все новые шедевры живописи, а также делал многочисленные рисунки и заметки в книге увлечений. Как будто подражая Леонардо да Винчи, Рубенс делал записи об анатомии, оптике, архитектуре, рассуждал о поэтических произведениях классиков античности. К сожалению, эти записи не сохранились до наших дней. Они сгорели во время пожара в Лувре. Что же касается богатейшего архива рисунков, фактически дневника идей и художественных решений, то отношение художника к нему было весьма трепетным. Согласно завещанию Рубенса, цитата, «рисунки должны быть переданы любому из его сыновей или зятю, которые пожелали бы стать художниками. И только если станет ясно, что точно никто не станет художником, то можно будет распродать рисунки». Конец цитаты. Художник сознавал практическую ценность своего архива. Именно в нем он оттачивал выразительность произведений с помощью подчеркнутых контуров, одну из отличительных черт его живописи. Там же можно найти даты, с помощью которых затем уточняли датировку его картин или его комментарии о цвете, личные впечатления от увиденного. Пребывание Рубенса в Италии было крайне насыщено событиями. Отношения с герцогом Гонзага со временем стали несколько напряженными. Заказы и поручения множились, но что еще хуже, серьезно заболела мать художника. Закончив в 1608 году алтарь для церкви Санта Мария ин Валличелла, также известный как Кьеза Нуова, то есть новая церковь, Рубенс написал герцогу крайне любезное и обходительное письмо. Цитата. «По моем возвращении из Фландрии я могу ехать прямо в Мантую, что будет мне приятно по многим причинам. И в особенности потому, что я буду в состоянии лично отдать себя в распоряжении вашей милости». Конец цитаты. С тех пор он никогда не был в Италии и не имел поводов пожалеть об этом. Из Италии эпохи барокко Рубенс вернулся сложившимся мастером. Он полюбил большие полотна и грандиозный размах событий. Научился следовать классическим формам древности и наполнять их жизнью, биением живого сердца. Пространство его картин, отвечая духу времени, было уже не во власти геометрии, но во власти художника. Он наполнял его энергией и движением, повествуя о потрясающих, сверхчеловеческих событиях. Если классическая живопись ясная и размеренная, как будто сложена из отдельных блоков, то барочная кажется вылепленной из глины. Так она гибка, изменчива, что временами даже затрудняет восприятие происходящего на холсте. В родной Фландрии художника радушно приняли эрцгерцог Альберт и инфанта Изабелла Клара Эухения, правившие от имени испанской короны. Помимо должности придворного художника, Рубенсу предложили длинный список чрезвычайно заманчивых привилегий, отказаться от которых был бы не в силах ни один разумный человек. Ему даже не пришлось покидать Антверпен, хотя по роду службы следовало переехать в Брюссель. Это было предложение не только художнику, но и опытному обходительному дипломату. Первым большим заказом Рубенса в Антверпене стало авторское повторение картины «Поклонение пастухов», первый вариант которой остался в Италии,